Sarah Knapper-Rotzer from the BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Странная и непредсказуемая эта штука судьба. Посмотрите, на этой неделе один молодой человек, школьник старших классов, погиб, когда его экскурсионный автобус во Франции сошел с дороги и перевернулся. А другой молодой человек, работник типографии, выиграл в лотерею 14 миллионов фунтов стерлингов. Разглядывая их фотографии в газетах, я пытался углядеть в лицах, ну, хоть какие-нибудь предначертания их скорой судьбы. И понял, что видеть их мне не дано. Будущего знать не может никто. Есть, правда, прорицатели и пророки, но их пророчество сбывается, во-первых, неизвестно когда, а во-вторых, всегда не так, как ожидаешь. Это я к тому, что 20 лет назад, в августе 80-го, я точно так же сидел за сочинением очередной программы, и ни мне, ни кому другому даже в голову не приходило, что спустя 4 месяца Джон Леннон будет убит. Пусть у нас с предсказанием будущего ничего не выходит. Пусть. Как говорится, зато откусаемся на прошлом. Бог с ним, с этим будущим. Оно все равно когда-нибудь станет настоящим, а потом выпадет в осадок и будет прошлым. Вот тут-то мы с ним и разберемся. Заглянем в рок-хронику. 12 августа в 1941 году родился Марк Нопфлер, гитарист и вокалист Dire Straits. 14 августа, 25 лет назад, в 1965 году, Битлз начали свое американское турне. 14 августа 1941 года в Калифорнии родился Дэвид Кросби, участник The Byrds, а с 1968 Кросби, Стиллз и Нэш. Одногодок, почти однодневок с Марком Нопфлером, но стал известен раньше него лет на 10 и воспринимается теперь как представитель совсем другого поколения. 15 августа, хоть дата и не круглая, напомню, в 1969 году открылся Вудстокский фестиваль. 15 августа 1965 года Битлз выступили в Нью-Йорке на стадионе Шиа. По числу зрителей концерт побил все существовавшие до тех пор рекорды. 15 августа 1980 года, 20 лет назад, вышла в свет автобиография Джорджа Харрисона «I, Me, Mine», по которой у нас, помнится, была серия передач. Как бежит время! 15 августа – десятилетие смерти Виктора Цоя. Он погиб в 90-м году за рулем своей машины. 16 августа – день смерти Элвиса Пресли. Он умер в 77-м году. Любопытно, что мать Элвиса, Гладис, тоже умерла молодой. Ей было 42 года, ровно за 19 лет до сына. Почти день в день она умерла 14 августа 1958. 19 августа 1951 года в английском городе Лестер родился Джон Дикон, басист Queen. И, наконец, в 1939 году в Лондоне родился Джинджер Бейкер, урожденный Питер Бейкер, барабанщик Cream и Blind Faith. Из последних новостей. В четверг, 3 августа, в возрасте 77 лет, умер человек, которого мы с вами не знаем. Но деятельность которого, так или иначе, повлияла на нашу жизнь и работу в последние 20 с лишним лет. Это Морис Кин, основатель газеты New Musical Express. В начале 50-х он был концертным агентом, организовывал гастроли. В феврале 52-го, заняв у своего зятя 1000 фунтов, а в ту пору это были немалые деньги, примерно 3 средних годовых зарплаты, он купил газетку, которая называлась Musical and Accordion Express. Напомню, что английским словом аккордеон называют как аккордеон, так и отечественный баян. То есть вы понимаете, что это была за газета. Через 2 недели, однако, она вышла под новым и знакомым нам теперь названием. На первой полосе был заголовок «В Британии появляется коммерческое радио». В ноябре 1952 в газете появились первые чарты, как сейчас говорят, то есть списки популярности, основанные на тиражах продажи пластинок. До тех пор популярность измеряли количеством не пластинок, а проданных нот той или иной песни. Данных в газете никто не предоставлял, и сотрудникам приходилось обзванивать пластиночные магазины, как говорится, вручную. В момент покупки у газеты был 20-тысячный тираж. К 60-му году он вырос до 200 тысяч. Не так давно меня справедливо упрекали, что я не ознакомил вас с последним альбомом AC/DC «Stiff Upper Lip». Спешу уведомить, что с материалом этого альбома AC/DC приезжают в Англию на гастроли. Здесь они не были с 96-го. В конце ноября первый концерт в Бирмингеме, а в Лондоне на арене Уэмбли они выступят 4 декабря. И, наконец, рэпер Эминем станет героем фильма про раннего себя. Биографическую картину о нем начнут снимать в начале будущего года. Сейчас заканчивается работа над сценарием. На этом рок-хронику закончим и перейдем, вернее, вернемся к нашему рассказу. People say I'm crazy. Насколько я помню из арифметики, теорема после ее доказательства становится постулатом, ну или что-то в этом духе. В истории с Марком Чапманом, убийцей Джона Леннона, таким постулатом стала теорема о том, что Онди боготворил своего кумира. Попробуем разобраться и, может быть, перевести этот постулат назад в разряд теоремы. В 1973 году, когда Марк оканчивал школу, кумиром его был вовсе не Джон Леннон, а человек ему совершенно противоположный. Это был мультиинструменталист и продюсер Тодд Рангрен. Между ним и Джоном Ленноном на страницах английской Melody Maker, помнится, произошла перепалка. Рангрен тогда заявил: «Джон Леннон не революционер. Кричать о революции – просто глупость. От этого людям становится только неудобно». Конец цитаты. В истории наших рок-посевов, помнится, был период, когда меня в письмах призывали не смешивать музыку с политикой. Чаще всего это делали для того, чтобы почтовый цензор пропустил. Но тут случай совсем другой. Тодд Рангрен действительно так думал. Более того, считал, что музыка – дело сугубо личное, а не социальное, и что всякие песни с призывами – в принципе бред сумасшедшего. Одна из его композиций, «An LP is worth of tunes», так нравилась Марку Чапману, что доводила его до слез. Она как раз об этом. Привожу слова в моем вольном переводе. «Портрет безумца, который хлеб насущный добывает тем, что он альбомы издает. Портрет души, которая болит, пытаясь изменить все в мире. Все это, в сущности, ужасно. Его слова – одна пластмасса. У автора не мозг, а половинка. Он мир стремится изменить своей пластинкой». И вот эта пластинка, господа, пластмассовая, она не переведена на компакт-диски, была найдена в спецхране BBC и принесена специально для вашего прослушивания.
A man who makes a living off a plastic waffle. There's something at the heart of it that's simply awful. A man who makes a living off a plastic waffle. Trying to make a living off an LP's worth of tunes. Sweat is pouring on my brow. Not a thing can help me now. My life is on the line for an LP's worth of tunes.
Второй постулат относительно Марка Чапмана, который хотелось бы вернуть в разряд теоремы, касается книжки американского классика Селлинджера «Над пропастью во ржи». Именно эту книжку нашли у Чапмана в руках сразу после убийства Джона Леннона. После многочисленных статей с литературно-психологическим разбором параллелей, никто и не сомневался, что Чапман считал себя героем этой книги. Для справки, главного персонажа книги зовут Холден Колфилд. Ему 16 лет. Колфилд с юношеской пламенной страстью ненавидит лицемерных мещан, ну, понятно, американских. Можно себе представить изумление полицейских, когда убийца Джона Леннона, отбросив пистолет, никуда не убежал, не скрылся, а в момент задержания тихо стоял, перечитывая страницы любимого романа. На внутренней обложке книги рукой Марка Чапмана выведено: «Холдену Колфилду от Холдена Колфилда. Я в это верю». Конец цитаты. В камере предварительного заключения перед телекамерами Марк Чапман заявил своим тихим монотонным голосом, и кадры эти потом видели миллионы: «Я убил Джона Леннона, чтобы привлечь к себе внимание и способствовать росту популярности среди читателей романа Селлинджера «Над пропастью во ржи». Если вы прочитаете книгу и поймете мое прошлое, то увидите, что я настоящий герой этого романа для своего поколения». Конец цитаты. Кадры эти, кстати, вошли в документальный фильм британского режиссера Кевина Сима. Он называется «The Man Who Shot John Lennon». Транслировался этот фильм, опять же, для справки, в феврале 1988 года.
Play my mind.
Что тут скажешь? Книга, конечно, классная, более того, классическая. Она введена в школьные программы по литературе 20 века. Роман – своеобразный крестовый поход автора против мещанского лицемерия в Америке. Книга настолько повлиявшая на умы молодежи, что многие местные власти в Америке нередко изымали ее из своих подведомственных библиотек. Для журналистов, хорошо знакомых со школьной хрестоматией, история с романом стала просто лакомым куском. Сами понимаете, жизнь имитирует искусство. Придуманное романистом выплескивается со страниц и вторгается в реальную жизнь. Но чем не сюжет для журналистских рассуждений? И тут мне хотелось бы напомнить вам принцип действия радиолампы. До ее изобретения невозможно было усилить электрический сигнал. Нельзя было ни по телефону поговорить на дальнее расстояние, ни спеть сыграть в микрофон. А принцип лампы в том, что между катодом и анодом, между плюсом и минусом идет поток электронов. Между ними ставят сетку, а на сетку подается слабый сигнал, скажем, от того же микрофона. И вот этот слабый сигнал заставляет меняться поток электронов, который сильнее в сотни или тысячи раз. Результат – слабое, но подсунутое в нужное место управляет гораздо более мощным, но слепым. Можно соглашаться или не соглашаться с Фентоном Бресслером, но в его развернутой картине нейролингвистического программирования будущего убийцы Джона Леннона роман Селлинджера играет ключевую роль. Окончив школу в мае 73 года, Марк Чапман уехал из родительского дома и не возвращался потом туда уже никогда. С приятелем по имени Майкл Макфарланд он направился в Чикаго. Там приятели сняли квартиру и прожили так несколько месяцев, пока не стало ясно, что свои намеченные планы осуществить полностью они не смогут и что надо как-то иначе зарабатывать на жизнь. Пути их разошлись. Именно этот друг-приятель, Майкл Макфарланд, в день убийства Леннона звонил из Калифорнии одной общей знакомой и, рыдая в трубку, говорил: «Марк этого не мог сделать. Он добрый, хороший парень. Это совсем не в его характере». Конец цитаты. Так что же у него был за характер? Вопрос не праздный. Мы с вами, господа, выстраиваем психологический портрет убийцы. Все, кто знал его по школе, в один голос говорят: с дамами вежлив, учтив, с девушками ласков, хорошо играет на гитаре, красиво поет. Девчонки его любили, с двумя дружил, но по скромности эти отношения остались платоническими. После возвращения из бесплодной поездки в Чикаго в поисках работы Марк обратился в родную ассоциацию молодых христиан, и туда его приняли с удовольствием. Помните, характер что надо. Взяли, правда, на временной основе, определив работать с детьми. Для постоянной работы требовалось высшее образование, поэтому тогда же Марк поступил в колледж без отрыва от христианского производства. А производство это шло очень успешно. Дети Марка обожали, он вел себя не как учитель, он был одним из них. Летом следующего 1974 года, учитывая его педагогические успехи, начальство определило Марка замдиректором летнего лагеря. Тогда же, в 1974 году, Американская ассоциация молодых христиан начала свою международную деятельность. Смысл ее был – организация молодежных лагерей отдыха и встреч в различных странах для дружбы и взаимопонимания. Другими словами, своеобразная система советских комсомольско-молодежных лагерей типа «Спутник», но только с обратным американским знаком. В наших «Спутниках» не обходилось без направляющей руки КГБ. Ну и здесь тоже ЦРУшная тень, видимо, следовала повсюду за молодыми американскими идеалистами. Вы помните методы КГБ-вской вербовки? Приходишь, а тебе говорят: «Вы советский человек?» Попробуй сказать «нет». Говоришь: «Да». «Так помогите нам». Так и здесь. Наверное, вы американский патриот, христианин, антикоммунист, ну и так далее. В феврале 1975 года Марк Чапман написал заявление и заполнил анкету. То ли ему с детьми надоело работать, то ли неизвестная сила вербовала его в загранкомандировку, мы не знаем. Известно, что в июне 1975 он оказался в Ливане, в Бейруте, как раз перед самой заварухой. Весь этот период в личном деле Марка Чапмана почему-то оказался изъятым из архивов. Но в Нью-Йоркском архиве «Имки» уцелело его заявление и вступительная анкета. И вот там в графе «Куда бы вы хотели поехать работать больше всего» рукой самого Чапмана начертаны довольно странные слова: «Советский Союз». Почему 19-летний юноша, молодой христианин из Южных Штатов, который никогда за границу-то не выезжал, захотел поехать именно в далекую Россию, непонятно. Более того, с 25 марта по 6 июня 1975 года он посещал курсы русского языка при Государственном университете штата Джорджия. Ну, знаний его, в конце концов, оказалось недостаточно. Молод он был еще не зрел, короче, Чапмана отсеяли, и в Россию он не поехал. Зато поехал он в другую горячую точку планеты, в Бейрут. Людям, помнящим доперестроечную Россию, картина мгновенно становится ясной. В самом деле, всякий заграничный представитель, будь он журналист, работник Аэрофлота, член торгпредства и так далее, был таковым только во-вторых. Во-первых, он был коммунистом и сотрудником КГБ. Две сверхдержавы с увлечением шпионили друг за другом. На эту глобальную игру в казаки-разбойники выделялись немеренные деньги из госбюджетов. Участники игр пользовались огромными привилегиями, ходили в ореоле тайны, известной им одним. Конечно, игра была серьезной и для иных оканчивалась летальным исходом, но таковые были в подавляющем, или вернее, в подавляемом меньшинстве. И вот на этом месте я и прощусь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, BBC.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time.